Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем наш новый цикл передач. Он по-прежнему еще является новым, который называется «Открывая Пушкина». Вы знаете, мне хочется сказать несколько слов о том, что когда мы говорим о Пушкине, и когда мне приходится разговаривать с разными людьми и упоминать имя Александра Сергеевича Пушкина, и говорить о том, что да, вот такой вот новый цикл передач, что мы, как вот Иваны, родства не помнящие, ничего уже не знаем, очень многое забыли, и поэтому очень хочется вот это все восстановить, и люди откликаются необыкновенным образом. И это очень радостно. А сегодня на Александра Сергеевича Пушкина у нас откликнулась Марина Николаевна Тиунова, которая является менеджером паломнической православной службы, а также добровольцем службы милосердия. И я сразу скажу еще о том, что Марина Николаевна по образованию филолог, преподаватель английского языка. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно снова быть в вашей студии, общаться с вами, Евгения.
Ну что же, давайте начнем ваше открытие нашего удивительного гения Александра Сергеевича Пушкина.
Да, вот когда вы мне сказали, что у вас есть такой цикл, я сразу стала думать, и вот мне пришло очень много мыслей, когда в моем понимании было открытие творчества Пушкина.
Но вы обрадовались.
А я обрадовалась, и мне сразу пришли...
Просто необыкновенно обрадовались вообще вот этой затеей.
Да, воспоминания пришли вот из разных периодов моей жизни. Ну и особенно, конечно, запомнилось то, что... В детстве моя мама была воспитателем детского сада, достаточно образованным человеком для своего.
Моя тоже.
Да, очень хорошо. Вот, и она нас приобщала к культуре, вот, и к музеям, и к творчеству, и учили мы стихи под ее руководством, ну, для выступления, например, в садике там на праздниках, либо так просто для нашего развития. И вот запомнила стихотворение «Зимнее утро», ну, это был отрывок, как я потом поняла, из Евгения Онегина. Вот, и, ну, как-то все равно мы жили, и у нас еще была, кстати, от мамы вот стихотворная, наверное, шла линия, а от папы нам досталась книга, ну, сейчас он уже покойный, тогда, конечно, он жил, тоже участвовал в нашем воспитании, очень яркая книга о царе Салтане, о сыне его славном.
Там очень длинное название, что мы можем
сейчас перепутать. Ну, в общем, и так далее. Вот так вот мы росли. В школе потом Пушкина стал как программное произведение изучать. Ну, вот сейчас я понимаю, конечно, тогда не было какого-то глубокого понимания. Чисто красота поэзии, красота слога, хорошая там рифма, ритм и так далее. А потом новое открытие было, когда я уже закончила первый курс Уральского госуниверситета, Романо-германское отделение филологического факультета. И тогда нам начали преподавать античную литературу, латинский язык, ну, греческий немножко, потому что все-таки романо-германское — это немножко другое направление. Мало было у нас этого материала, но кое-какие моменты все-таки из этих древних языков мы тоже изучали. Ну, в общем, вот я приехала на каникулы после первого курса, и я осознавала, что у меня такой багаж знаний теперь в моей голове, что вот мы так вот глубоко погрузились в литературу. Ну, у нас больше всего было как раз зарубежное, то есть вот античная литература и литература средних веков. Мы уже прослушали эти курсы, соответственно, нам преподаватели давали методики, как относиться к тексту, что там наблюдать в этом тексте. И вот тогда я снова взяла...
Работа с текстом была.
Да, очень глубокая.
Что мы потеряли сейчас совсем.
Да-да-да.
Надо восстанавливать.
Ну вот пытаемся хотя бы то, что мы сами знаем. Ну, я вот как учитель, например, передаю знания своим детям. Ну, кто что, кто в какой мере может взять, тот берет. И вот я снова взяла книгу о царе Салтане и о прекрасной царевне Лебеди и о сыне его славном могучем богатыре князе Гвидоне. И вот вы знаете, читаю, значит, наслаждаюсь. И потом вдруг вот у меня вот до сих пор это воспоминание, когда уже там превращенный принц Комарика укусил сначала одну за ее клевету, потом другую. И вот там такая фраза была. И вот они сидят, четырьмя все три глядят. Тут я на этой фразе остановилась и думаю, да как он это мог? Вот, то есть житейская ситуация с покусанными глазами, заплывшими, и их действительно четверо, вернее,
трое.
Но так как минус один глаз и минус один глаз, то действительно остается четыре глаза. Думаю, как он смог вот эту вот мысль уложить вот так красиво в рифму, в ритм и в повествование, самое главное, в развитии сюжета. В общем, это я так... остановилась.
Оценили.
Да, 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 да. Прямо вот у меня столько было эмоций по этому поводу. Потом читаю дальше. там, значит, уже про трех девиц, которые сидят у окна, что их подслушал царь, и потом подходит и говорит: так родишь мне богатыря, так и сходу сентября. И тут у меня снова, думаю, надо же, так это же было, это как раз Рождество, конец декабря. И он, ну, как-то вот все тоже вложил, что действительно в сентябре уже должен быть ребенок, если происходит встреча мужа и жены. Ну, и...
Все продумано.
Да, вот...
Вообще до мелочей
вот
у Пушкина.
Это у меня был такой вообще восторг, как вот было можно вот эту житейскую, опять-таки, мысль, то, что происходит с людьми, вот в их семейной жизни, все разложить и красиво-красиво вписать в канву своего произведения. И тогда я, конечно, думаю, вот, если бы не было у меня филологических знаний, то не смогла бы я это и прочувствовать и понять. Вот.
Это да.
И потом, ну, к сожалению, раз мы изучали зарубежную литературу, русской мало занимались, так уж просто только действительно вот что-то самообразованием, если встречи какие-то еще там, ну, попадется в руки, почитаешь, полистаешь. Вот. Ну и потом я уже поступила в аспирантуру. Но сначала, когда я поступила в аспирантуру, была неверующей. А вот уже позже у меня как-то пробудилась вера, интерес, встречи вот с разными людьми. Я стала читать много книг и стала понимать, что уже теперь я должна как бы со своим новым мировоззрением писать диссертацию. Диссертация должна была быть по теме «Образ женской судьбы в произведениях англоязычных писательниц». Ну, там, 70-80-е годы 20 века. И мои преподаватели-то были не согласны, что, мол, как так можно там православное учение приложить к западным писаниям, так сказать, да? Вот. Но я как раз все продумала и поняла, что, в принципе,
очень
любую
интересно.
Литературу нужно изучать именно вот, скорее всего, нерелигиозный человек не может понять ничего из литературы. Потому что практически все авторы знают Библию, знают какие-то там предания в любой стране, ну, по крайней мере, в европейских странах. До XI века было христианство точно такое же, как у нас практически, но только потом уже разделение там на католицизм, потом дальше на протестантизм. Но все равно люди держатся за Библию. Что ни говори, это все-таки основа для творчества, и поэтому, ну, мне встречались статьи других авторов, там, по-моему, так и называлось, что библейские аллюзии, например, в творчестве там такого-то, такого-то писателя. То есть это, конечно, не новая мысль, но я просто уже стала понимать, что мы можем и какие-то цитаты брать из святых отцов, чтобы поддержать вот свою, например, там, точку зрения, да, когда описываешь, осмысляешь судьбы героев, например, там, или, не знаю, там, какие-то особенности творчества того или иного писателя. То есть вот где он побывал, например, да, вот мы изучаем, прежде чем сказать что-то, биографию автора, да, видим, какие места он посетил, какие города, что он там мог увидеть. И то есть если у нас примерно такое же мировоззрение, или мы где-то уже там же побывали, такой же опыт, вот мы можем предположить, что тот автор мог заметить, или потом увидеть в его творчестве, прочитать где-то там, ну, между строк, можно сказать, что он мог напитаться какой-то информацией. Вот. Поэтому я даже написала статью в то время, это где-то 2007, 2008, 2006, 2005 год, тут занятие моей научной деятельностью, и написала статью о необходимости теологизации филологической науки. Я с этой статьей выступила в Воронежском госуниверситете. Там была конференция, интересное название такое было: «Культура без, в скобочках, буква З, словесности». То есть они тоже, преподаватели и ученые Воронежского госуниверситета, филологического факультета, ставили такие вопросы, что сейчас теряются вот эти смыслы, теряются некоторые, может быть, даже забываются имена писателей или там вот непонимание их, язык, ну, у нас засоряется. Вот, поэтому вот интересное такое придумали название, я поучаствовала. То есть моя как раз статья-то была в тему. Я предложила новый подход к изучению литературы, то есть быть более внимательным вот к таким вещам, как церковная жизнь, то есть вот как она отражена в творчестве писателей. И вот после
про
этого...
Пушкина не забываем,
так
да.
Вот-вот-вот, я как раз сейчас к Пушкину. И вот знаете, в связи с тем, что хотя я изучала зарубежную литературу, но я перелопатила много другой всякой литературы, критической, там дневники разные, письма. Ну вот просто что-то попадались мне книги. И мне попалась, например, книга... Ой, дневники или письма кого-то вот из авторов, кто переписывался с Пушкиным. И опять-таки вот у меня был слом стереотипов. То есть нам-то в школе внушали. Все-таки я еще закончила в 92-м году школу. И тогда говорили, вот декабристы, прогрессивные люди, там те, кто против царизма, прогрессивные люди. Вот они что-то там заметили, требовали смены строя и так далее. То есть они там стремились,
ну,
к изменению.
Революционеры.
Да, общественной жизни
как
и так далее.
Как ни крути.
Да-да-да. Вот. Ну и, конечно, как бы казалось, ну как так, декабристов казнили. То есть тогда я была на такой позиции. Ну как учили, так и я понимала. Вот.
Мы же им сочувствовали все.
Да. А потом, знаете, ну, как бы им все равно приходится сочувствовать. Все-таки это были христиане, которые вот так вот обманулись.
Заблудились.
Да, они не те идеи стали пропагандировать и в себя впитали. Вот что я еще запомнила, что типа царь Николай I был очень против Пушкина, что он его там мучил, отправил ссылку, и казалось, это несправедливо. А вот в том дневнике, который я читала, там рассказывалось, что вот гостил у Пушкина в его селе, и, ну, о чем-то они говорили, а потом, говорит, Пушкин заметил в окне, что к нему приближается игумен монастыря, которого поставили за ним наблюдать за духовным его состоянием. И Пушкин в это время открыл книгу, как будто бы он читает чьи именеи. И вот тут я снова остановилась. То есть я уже почитала чьи именеи к тому времени, понимала, что это за богатый такой труд, и он всех нас, в общем-то, снабжает знаниями о житиях святых. И тогда я поняла, что о ком он читал, и почему он потом царевича Дмитрия Мученика включил вот в свою драму про Бориса Годунова. То есть он действительно вот пережил вот это все, как человек-христианин понял, что мученичество вот это вот, в общем, задел его этот сюжет, и отразился в литературе, что мы видим. Вот. Ну, то есть тот, кто не читал чьи именеи, скорее всего, не поймет, почему это Пушкин взялся за такое произведение. Конечно же, судьба вот именно убиенного младенца, который у нас в святцах записан, и день памяти, который мы отмечаем, вот его побудил к тому, чтобы исследовать вот эту вот историческую картину русского общества, что-то могло произойти, и как вот именно чувственно передать. Потом вот эти вот какие-то такие маленькие находки меня вдохновляли дальше двигаться. То есть они вот поддерживали мои мысли, что я хотела в научной своей работе отразить. И очень, конечно же, судьба Пушкина всегда волновала. И потом уже после окончания аспирантуры я стала преподавателем английского языка. Все-таки это была моя основная специальность в школе. И вот снова новая встреча с Пушкиным. Мы были, я и мои коллеги, работниками, воспитателями пришкольного лагеря летнего. И нас время от времени командировали, например, там, в театр отвезти, в кино и так далее. Ну, в общем, вот один раз была у нас экскурсия для просмотра спектакля. Театр, вот я помню, что называется «Театр на ладошке». То есть у них нет своего помещения, но труппа существует. Они очень интересные идеи.
Это сейчас у нас такой есть театр?
Да, надо поискать. Может быть, есть. Mm-hmm. Но это был где-то 2012 mm-hmm. год или 2013.
Mm-hmm. Вот. Ну, возможно, нет уже такого театра.
А может, и есть. Не mm-hmm. помню. В общем, спектакль назывался «По сказке». Вот не помню, Александр какая сказка. Сергеевича, да, Александра Сергеевича. Но очень интересно было то, что они еще и Александра Сергеевича вывели на сцену как одного из участников этого спектакля. Но кроме Александра Сергеевича, еще там бегали такие в серых костюмах личности, как бы, да. Вот они изображали мысли и чувства Пушкина. Это интересно. Было грандиозное, это просто зрелище, да.
Такой
Пушкин
ряд.
Такой порывистый, бегал по сцене, там, значит, безобразничал. А я вышла в восторге, думаю, точно, Пушкин такой был, он живой очень был, подвижный, ну такой был непредсказуемый. Да, и вот эти вот мысли-то за ним там бегали, что-то ему там нашептывали или как-то изображали, значит, какие-то там действия, да, в его голове. Ну, все, конечно, так вот театрально.
Ну, как решение, это интересно.
Прекрасно просто. Ну, вот просто очень разница в восприятии. Моя коллега, она происхождением из академической среды, ее дедушка был академиком. Ну, в общем, высокообразованная женщина, хотя учитель начальных классов, но она вот именно на своем месте делает просто чудеса с детьми. То есть у нее всегда они обучены, воспитаны, все по первому классу, разные мероприятия, очень творческий человек. И вот, знаете, она вышла с этого спектакля. Лицо у нее было очень недовольное. Я говорю, как так, Ольга Леонидовна? Они, говорю, правильно поняли Пушкина. Как раз они изобразили. Мы по учебникам, можно сказать, что он скучный какой-то, сухой. Хотя мы, конечно, творчество его читаем, но как оно подается с точки зрения преподавания литературы в школе, нельзя понять, что вот он такой был. Что он был очень разносторонний. Как-то все-таки, мне кажется, однобоко. И вот действительно такое стереотипное восприятие, что он классик, что все чинно, важно, мирно. А вот в судьбе-то его
вот
оказалось
не так. Для меня Пушкин — это Моцарт в музыке.
Ну вот, да, то есть творчество его, конечно, оно очень стройное и гармоничное. Но вот понимаете, вот чтобы создать это, сначала столько всего нужно было пережить, столько всего прочувствовать. И не всегда, может быть, он был удобен для тех, кто с ним общался вот в бытовой жизни. Вот, то есть я, например, полностью согласна с теми вот творцами театрального представления, что они его так поняли, так представили. Они нам показали другого, ну, мне кажется, более близкого к жизненному портрету. Пушкина, чем вот привыкли мы как-то так классически его воспринимать.
Но это тоже очень печально, потому что так не должно быть. Пушкин — это вот наше светило, как наши поэты говорят, что это наше все. Не должно так в школе преподаваться. Его творчество и вообще как бы сам по себе образ его даваться в школе — это очень грустно просто от этого, действительно.
Ну, я вообще-то думаю, что все-таки среди учителей русского и литературы есть почитатели Пушкина, которые с энтузиазмом это делают. Но
у меня Может быть, даже в школах некоторых есть и пушкинские клубы.
Да, есть. Могу тоже рассказать. Это тоже мой школьный опыт в лицее 159-м, если не ошибаюсь. На Амундсена или Решетникова вот этот лицей находится. Они к праздникам, связанным с Пушкиным, проводят пушкинские чтения. И наши ученики там участвовали, поэтому и знаю, что сопровождала наших участников. И театрализованные представления, во-первых, старшеклассники представляли до слез. Вот вы знаете, они так и красиво сыграли. И там дамы, и кавалеров того времени. Было вот очень замечательное мероприятие. И потом уже по секциям разбились, значит, видимо, по этапам творчества. И наша девятиклассница там изображала барышню-крестьянку. Очень хорошо прочла стихотворение, все показывала в лицах. Ну и другие ребята тоже, конечно же. Но я уж на свою, конечно, нацелена была больше на внимание. Но, в общем, все-таки сохраняется память Пушкина. Это очень-очень тепло отзывается. И вот буквально совсем недавно посетила пиковую даму в нашем оперном театре. Я тоже под большим впечатлением. Сейчас скажу, когда это было, 13 февраля. Но не каждый месяц они дают эту оперу.
То есть вы не разочаровались?
И наоборот, я, конечно, еще больше полюбила Пушкина. Но, опять же, вот понимаете, открытие было мое связано именно с тем, что я верующий человек. Я верю в Святую Троицу. И очень было хорошо показано, как герой этой, в данном случае, оперы, да, поставлены по мотивам повести Пушкина, Герман, какой страсти он. И все время там вот как раз очень хорошо, что художественное произведение, ну, немножко другой жанр, не литература же, да, а драматический жанр, да, тем более еще пели. В общем, он все время там повторял такую, как бы, знаете, антимолитву. Три карты. То есть, вот понимаете, а в описании этого спектакля на сайте театра оперы и балета, ну, они называют себя сейчас «Урал опера балет», вот, у них там написано, что это одно из загадочных произведений Пушкина, мало кто его понимает и так далее. И вот я сразу тоже так мне эта фраза задела.
Так думаю, же, как и «Мастер и Маргарита», мне понравилось. Один комментарий, сколько там не писали после нового вот этого выхода фильма. Там один человек написал: «В России вообще никто не понимает, что это за произведение, вообще никто не понимает». Ну и потом мы же знаем, что у Булгакова были тоже свои такие пристрастия наркотические, тоже как бы известны, поэтому там вообще непонятно, что в голове происходило.
Ну, в общем, вот здесь как раз очень хорошо было показано, что человек, абсолютно забывший Бога, там вообще почти никаких религиозных мотивов нет в этой опере. Ну, я думаю, и в изначальном тексте Пушкина. Вот. И что ему вот эта вот навязчивая мысль добыть знания о трех карт, понимаете, это вот идет как раз противопоставление. То есть мы-то, верующие люди, всегда уповаем на Бога и говорим: «Святая
Отца,
Троица».
И Сына, и Святаго Духа.
Да, и Троица, помилуй нас, слава Святой Троице и так далее. Праздник Троицы отмечаем. Ну и там про другие какие-то моменты всегда думаем. Больше всего, действительно, каждая молитва заканчивается словами: «Во имя Отца и Сына, Святаго Духа», или «Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, веки веков. Аминь». А там вот это все напрочь забыто, и человек, помраченный страстью, хочет вот свои бытовые проблемы, свои, значит, бедность разрешить за счет чего? Три карты. Ему нужно узнать три карты. И это вот как раз...
Ну, он печально закончил, не так, как Раскольников.
В том-то,
например,
и дело.
Там было,
вот, знаете, как бы если...
преображение человека.
Да, если бытовым языком говорить, так ведь три трупа оказалось в конце. Во-первых, старушка, которая его испугалась, и он так и не узнал эти карты. Затем девушка, которую он обманул, и он сам тоже покончил жизнь. То есть вот как раз бездуховность. А Пушкин все это знал, он все переживал. То есть у него был как раз тоже опыт, и сначала, может быть, малорелигиозный, потом опыт уже религиозной жизни. И, конечно же, вот он переосмысливал все. И, как мы знаем, что духовник, который его исповедовал на одре, на смертном одре, он сказал: вот это исповедь истинного христианина. Да, вот. Так что встречи с Пушкиным продолжаются, открытия продолжаются. Хотела рассказать про такой случай. Вот, значит, то, что мои вот эти вот научные изыскания, связанные вот с переосмыслением литературы при религиозном сознании, религиозном чувстве, вылились в то, что в 2007 году мне удалось написать статью «Русский язык как национальное богатство». Там был как раз объявлен год русского языка. Я ее предложила в нашу православную газету. Эта статья опубликована, и она есть на сайте. Вот, и просто я в ней тоже про Пушкина рассказала. То есть филолог не может никак обойти эту тему, и тем более, что мне это стало так близко. И потом даже, ну, если позволите, я прямо процитирую. В общем, я вот как бы вела там к тому, что наши православные христиане до революции, пока вот не было слома сознания, все-таки все были более-менее религиозны. Цитату можно, да? Вот. Ведь когда-то в течение нескольких столетий любимая молитва всего русского народа была молитва преподобного Ефрема Сирина, которая читается во всех православных храмах Великим постом. «Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Душа целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви, даруй мне, рабу твоему». Ну, я тут как бы прекратила цитату, но потом дальше пишу, что знали же наши предки, о чем они просили Бога. То есть самые важные понятия добродетели, которых мы, конечно, можем только с помощью Бога приобрести. Вот и наш национальный гений Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворение «Размышления об этой великопостной молитве». Я тоже ее включила в статью прям целиком, потому что стихотворение небольшое. «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлететь во области заочны, чтоб укреплять себя средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Все чаще мне она приходит на уста, и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословие не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Вот это он написал в 1836 году, за год до своей кончины. Слышите, великий поэт не отделял себя в своих чаяниях от народа. То есть вот так, в принципе, любое, мне кажется, произведение вот 30-х годов Пушкина, любое стихотворение, можно увидеть там религиозные мотивы, религиозные какие-то мысли. Поэтому они и так близки русскому народу. Все равно, как говорили древние, душа по природе христианка. Вот, поэтому откликается в душе вот эти вот все стихи. Ну, я привела только один пример. А так вообще любое, мне кажется, стихотворение Пушкина можно взять, разобрать и увидеть, какую мысль, какую добродетель или там, не знаю, какой порок он там описывает. Но вот именно красотой своего слова, которым он был одарен от Бога.
Марина Николаевна, какой Пушкин? Назовите, какой он для вас?
Пушкин верующий, многогранный человек, который вот действительно воплотил в себе и размышлял очень о многом, очень о многом. И недаром же, вот, и даже мы, когда были школьниками, всегда говорили, что вы мне спрашиваете, я ж не Пушкин. Казалось бы, даже уже вот стало именно нарицательным. То есть любую, мне кажется, тему можно посмотреть, душевные переживания, отношения людей, отношения старшего, младшего, мужчины, женщины. Все можно найти в его творчестве. И самое главное, что вот поздние-то его зрелые произведения как раз уже снабжены вот этой мудростью, которую он приобрел, читая под неусыпным контролем священнослужителя, «Чти Минею», другие произведения. Может быть, даже он ведь и на греческом мог читать, возможно, в оригинале что-то разбирал. То есть все-таки образование, которое он получил, ему давало возможность получить глубокие знания.
Я еще хочу добавить вот какую вещь. Очень здорово, что такая вот появилась у нас символика, связанная с изображением Александра Сергеевича Пушкина. То есть она появляется даже вот на каких-то кружках. Вот не какие-то там пошлости, знаете, по которых даже стыдно говорить. Но вы знаете, такая, у меня есть такая кружечка. Я прямо охотилась за ней и подарила своим знакомым. Когда на столе она стоит, она, знаете, такая совсем небольшая, вот не такая огромная кружка, а именно с его рисунками. Вот я вот думаю, может быть, вы подскажете. Вот мне, например, очень хотелось бы дома иметь портрет Александра Сергеевича Пушкина. Но где его приобрести, я не знаю.
Но ведь есть же художники, можно заказать. Вот недавно, знаете,
был такой... Мы не потянем.
Ну, был такой интересный разговор.
Чтобы художнику оплатить портрет.
Вот понимаете, одна женщина мне недавно рассказала, что спрашивали художника, что-то хотели заказать, какой-то портрет. А художница говорит, ну, вы сможете заплатить 6 тысяч? А та, которая хотела заказать, говорит, а я-то думала 80. Так что, конечно, мне кажется, можно поискать и, в принципе, найти человека. Ну, кто-то попросит 80 тысяч, а кто-то скажет, ну, давайте 80 тысяч.
Ну, вот вы помните, я вот сейчас об этом говорю, потому что я вот для меня вот даже не человек, художник, который может написать, а вот те портреты, которые висели у нас в советское время, они, ну, просто в наших школьных классах. Помните, по конечно, литературе все вот эти наши классики висели.
Я помню,
висели.
Там даже какую-то я статью читала, наверное, в журнале «Костер» или «Пионер», вот так, Кипренского вот и
да.
еще один, одна
ну,
фамилия.
Это вот знаменитый-то портрет, это Кипренского, Александра Сергеевича Пушкина. Да. Да, вот он-то, конечно, ну вот потрясающий. Я вот такого хотела бы.
Ну, я думаю,
где-то надо, где-то вот... подумать, как это можно его воспроизвести.
Да. А я, знаете, еще хотела...
Очень вдохновляет.
Раз уж я в паломнической службе сейчас работаю, хотела сказать, вот у нас была заявка на поездку Троицы Сергиева Лавра, Чехов, Серпухов и другие святыни Подмосковья. Но там в том числе предполагалось и посещение вот в Чехове усыпальницы потомков Пушкина. От одного из сыновей у него довольно-таки много потомков. Вот. Но, к сожалению, вот тур не состоялся, но, в принципе, мы раз уже как бы запланировали, там, точки рассмотрели, где мы должны побывать и где, куда мы можем направить наших паломников, может быть, все-таки когда-то он и состоится. Вот, так что, ну, я думаю, может, в отпуск филологи смогут съездить, преподаватели.
Живет Александр Сергеевич в наших сердцах.
Да, так, это, а потомки-то его ведь еще живут, хотя они в других странах, но, тем не менее... Род продолжается, и порода чувствуется, что он молится за них, за всех. Мы тоже, я думаю, кое-кто его поминает в своих молитвах и сейчас.
Мы с вами.
Вот. Да, мы. И вот я знаю, что наша народная артистка Тамара Воронина, она же тоже ради него проводит разные мероприятия. И, кажется, я про нее читала в православной газете, ну, много лет назад, что в Дни памяти Пушкина она подает записочку.
Да.
Что упокоение Александра.
Да, ну и работает, насколько я знаю, работала и работает с детьми,
да.
которые у нее читают тоже Александра Сергеевича Пушкина. Мы об этом сказать не можем, потому что это тоже очень большой, ну, такой вклад в культуру нашу,
да.
этого человека.
Да.
Ну что же, спасибо сегодня Марине Николаевне, которая так отозвалась очень искренне, радостно на вот этот цикл передач, который сейчас мы затеяли. Так скажем, посвященный личности Александра Сергеевича Пушкина. Спасибо вам большое.
Спасибо, Евгения. Я еще одно слово скажу. Ко мне на кружок английского языка ходил мальчик, первоклассник. И вот, знаете, от него я услышала. Он говорит, я так люблю сказки Пушкина. А это-то уже был ну, где-то 2019-2020 год. И вот услышать такое откровение от первоклассника, от мальчика.
Низкий
ну,
поклон
тоже...
его родителям
да.
и его бабушке с дедушкой.
Совершенно
и близким
верно.
Людям,
да, да,
которые...
да. То есть, конечно, читать, чтить да. и, главное, творчество все время изучать, вникать. Мы к этому призваны.
Читать Александра Сергеевича Пушкина. Дорогие слушатели, цикл передач «Открывая Пушкина» звучит в нашем эфире. Даст Бог, мы будем его продолжать. Сегодня нашей гостьей была Марина Николаевна Тиунова, менеджер паломнической православной службы, доброволец службы милосердия, филолог, преподаватель английского языка. Спаси Господь!